Западная часть Колорадо и восточная Юта громадными кусками проваливались в колодец вечности. Горы, холмы, долины переставали существовать под напором лангольеров, подчищающих прошлое, отправляющих его в бездонные глубины. Ни одного звука не долетало на такую высоту, и это, пожалуй, пугало больше всего. Земля исчезала молча, как исчезают пылинки. Наступившую темноту Брайан воспринял как акт милосердия и обратил свой взгляд к звездам. Залюбовался ими, единственной реалии, оставшейся в этом ужасном мире. Орион-охотник, Пегас, великий полуночный скакун, Кассиопея на своем звездном троне. Полчаса спустя вновь взошло солнце, и Брайан почувствовал, что вплотную подошел к границе, отделяющей нормальную психику от безумия. Земля внизу исчезла. Полностью и окончательно. Синее небо повисло над циклопическим океаном чернейшей пустоты. Лангольеры сожрали мир под летящим 767. Брайану пришла мысль, ранее уже озвученная Беттани: если дыру во времени найти не удастся, если их будет ждать самое худшее, лучше уж направить самолет в гору и покончить с этим раз и навсегда. Да только внизу не было гор, не было и земли. «Что же будет, если мы не найдем этой дыры?» — спросил Брайан свой внутренний голос. «Что произойдет, когда у нас закончится топливо? Только не говори мне, что мы куда-то врежемся, потому что в это я не поверю. Нельзя врезаться в ничто. Я думаю, мы будем падать и падать и падать. Как долго? Как далеко? Сколько можно падать в пустоту?» «Не думай об этом», — ответил внутренний голос. «Но как это сделать? Как не думать о пустоте?» Брайан вновь вернулся к своим расчетам, часто сверяясь с данными компьютера навигационной системы, пока вновь не начало темнеть. Время между рассветом и закатом сократилось до 28 минут. Он включил громкую связь, взял микрофон. «Ник, сможешь зайти ко мне?» Ник появился в дверях секунд через 30. «Они опустили шторки?» — спросил Брайан, прежде чем Ник успел переступить порог. «Будь уверен. Мудрое решение. Я хочу попросить тебя не смотреть вниз, если сможешь. Я хочу, чтобы ты смотрел в окно, но, боюсь, ты не сможешь удержаться от того, чтобы не взглянуть вниз, хотя настоятельно советую как можно дальше оттянуть этот момент. Зрелище не из приятных».
«Значит, ничего нет?»
«Да, ничего».
«И маленькая девочка ушла от нас, Дайна. На глазах Лорел. Она держится очень хорошо. Лорел полюбила девочку. Я тоже».
Брайан кивнул. Новость Ника его не удивила.
Рана девочки требовала оперативного вмешательства хирургов в первоклассно оборудованной больнице, да и в этом случае никто не мог гарантировать благополучный исход. И все-таки у Брайана защемило сердце. Он тоже полюбил девочку. И он верил в то, во что верила Лорел. Они выжили во многом благодаря усилиям Дайны. Она что-то сделала с мистером Туми, каким-то образом использовала его. Брайан почему-то думал, что Туми и не возражал против того, чтобы его использовали. Поэтому ее смерть, скорее всего, не предвещала им ничего хорошего.
«Значит, до операции она так и не дожила», — вздохнул Брайан.
«Не дожила», — откликнулся Ник.
«Лорел в порядке?»
«Более или менее».
«Она тебе приглянулась, не так ли?»
«Да, у меня есть приятели, которые бы посмеялись над этим, но она мне приглянулась. Конечно, много плачет, но характер у нее крепкий».
Брайан вновь кивнул.
«Что ж, если вернемся благополучно, желаю вам счастья».
«Благодарю».
Ник сел в кресло второго пилота. «Я все думал о вопросе, который ты мне тут задал. Насчет того, что я буду делать, если мы выберемся из этой передряги, помимо того, что я приглашу прекрасную Лорел на обед. Возможно, я все-таки пойду по следу мистера О'Баньона. Мне представляется, что он немногим отличается от нашего друга Туми».
«Да, она просила тебя не убивать мистера Туми».
— напомнил Брайан. «Может, тебе стоит принять во внимание и это?» Теперь кивнул Ник. Тяжело, словно голова не хотела держаться у него на плечах. «Может, и стоит». «Послушай, Ник, я позвал тебя в кабину, потому что мы приближаемся к тому месту, где должна находиться временная дыра Боба, если, конечно, она существует. Будем искать ее вместе. Ты берешь на себя правую сторону, я левую. Если увидишь что-то похожее на дыру во времени, свистни». Глаза Ника широко раскрылись. «Мы ищем какую-то определенную дыру во времени, или нам подойдет любая?» «Очень забавно». Брайан, однако, не мог не улыбнуться. «Я понятия не имею, как она должна выглядеть. Не знаю даже, сможем ли мы ее увидеть. Если не сможем, если она уйдет куда-то в сторону, если ее высота изменилась, беды не миновать. Возможно, легче найти иголку в стоге сена, чем эту чертову дыру». «А как насчет радара?» Брайан указал на цветной экран монитора. «Ничего. Можешь убедиться сам. И неудивительно. Пилоты не увидели временную дыру на радаре, поэтому и влетели в нее». «А если бы увидели?» — мрачно спросил Ник. «Интересный вопрос. Возможно, они увидели ее слишком поздно и не смогли отвернуть. Реактивные самолеты летают быстро, а пилоты не все время оглядывают небо в поисках неопознанных летающих объектов. Необходимости в этом нет, для этого существуют наземные службы. Основная работа пилота заканчивается через 30-35 минут после взлета. Птичка в воздухе, район интенсивного воздушного движения позади, датчик, предупреждающий об опасном сближении с другими самолетами, пикает каждые 90 секунд. Компьютер инерциальной навигационной системы запрограммирован и указывает автопилоту, что надо делать. С точки зрения пилотов, как первого, так и второго, самое время выпить кофе. Они могли сидеть, глядя друг на друга, обсуждая последний увиденный ими фильм или футбольный матч. Если бы к ним зашел кто-то из стюардесс, появилась бы еще одна пара глаз, которая могла бы заметить события. Но мы знаем, что в кабине пилотов больше никого не было. Пилоты пили кофе и ели плюшки. Стюардессы готовили для пассажиров выпивку. «Очень уж подробный сценарий. Ты хочешь убедить меня или себя?» «В данный момент я готов убедить в этом кого угодно». Ник улыбнулся, подошел к окну правого борта, невольно посмотрел вниз, на землю, и улыбка застыла, а потом сползла с его лица. Колени подогнулись, он оперся о стену, чтобы удержаться на ногах. Лицо его стало серым. «Святый Боже!» — вырвалось у него. «Зрелище не для слабонервных, не так ли?» «Всю жизнь, когда люди говорили о дыре, я представлял себе, что речь идет об Австралии. Оказывается, ошибался. Вот она, эта дыра. Под нами». Брайан сверился с компьютером и штурманскими картами. Он загодя нанес на карту красный кружок. Они как раз подлетали к нему. «Можешь ты сделать то, о чем я тебя попросил? Если нет, так и скажи. Гордость — это та роскошь, которую мы не...» «Разумеется, могу», — пробормотал Ник и, оторвав взгляд от гигантского черного провала под брюхом самолета, уставился в небо. «Я бы только хотел знать, что надо искать». «Думаю, ты сразу узнаешь временную дыру, когда увидишь ее», — ответил Брайан и после паузы добавил. «Если увидишь». Боб Дженкинс сидел, крепко обхватив себя руками, словно замерз. Он действительно чувствовал холод, но не телом. Озноб гулял в его голове. Что-то не так. Он никак не мог понять, что, и не находил себе покоя. Что-то упущено. Потеряно. Забыто. То ли они совершили ошибку, то ли вот-вот совершат. Это ощущение не покидало его. В какие-то мгновения почти оформлялось в мысль, а потом вновь куда-то юркало, словно мышь в норку. Что-то не так. Упущено. Потеряно. Забыто. Перед ним Алберт и Беттани самозабвенно целовались и обнимались. За спиной Руди Уэрвик сидел, закрыв глаза, губы его безмолвно шевелились, пальцы перебирали четки. На другой стороне прохода Лорел Стивенсон, устроившись рядом с Дайной, поглаживала ее ручку.
«Не так».
Боб приподнял шторку, глянул вниз, резко опустил ее. Такое зрелище не способствовало рациональному мышлению, наоборот, лишало способности соображать. Под самолетом плескался океан безумия.
«Я должен их предостеречь», — думал Дженкинс. «Должен. Мы реализуем мою версию, но если я где-то ошибся и этот процесс сопряжен с опасностью, я должен их предостеречь». «Предостеречь от чего?»
Вновь мысль будто достигла поверхности, а потом ушла на глубину, став тенью среди теней, но тенью с поблескивающими тревогой глазами. Боб резко расстегнул ремень безопасности, встал. Альберт оглянулся. «Куда вы идете?»
«В Кливленд».
И двинулся в хвостовую часть самолета, все еще пытаясь нащупать причину снедающего его страха.